Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак.
Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. В течение 15 минут будем говорить о братьях наших меньших, о наших друзьях, о наших любимых питомцах. Итак, в студии для того, чтобы поговорить о насущном, а сейчас, как мы понимаем, действительно и морозы на улице, и аномальные перепады давления. Так вот, будем говорить об этом применительно к братьям нашим меньшим. Журналист «Комсомольской правды» Екатерина Рожаева.
Доброе утро.
Я Елена Афонина, и наш гость, наш эксперт, главный врач первой референтной ветеринарной помощи доктор Мяу Александр Константиновский, также с нами в студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, действительно, на улице морозы, давление такое, что говорят чуть ли не за всю историю метеонаблюдений такого высокого атмосферного давления не было на людей. Это оказывает свое влияние абсолютно точно. А вот что животные?
Ну, у животных, безусловно, существует проблема гипертонии. Она достаточно выражена, особенно у кошек старше 13-14-летнего возраста. Однако еще до недавнего времени считалось, что идиопатическая гипертония, той, которая есть у нас с вами, у собак и кошек не существует. То есть, соответственно, это что значит идиопатическая гипертония? То есть мы нервничаем, курим, пьем много кофе, не занимаемся физическими нагрузками.
Дурная экология.
У нас откладывается холестерин, и, соответственно, возникает гипертония. У собак и кошек до недавнего времени, еще раз подчеркиваю, существовало мнение, что существует исключительно гипертония, связанная с заболеваниями. То есть для кошек выделялось три заболевания. Это заболевания почек, любые нефропатии, почечная недостаточность. Это сахарный диабет и это гипертиреоз кошек. То есть три заболевания. Заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и почечная недостаточность, которые вызывают повышение давления. Но потом есть такой в Америке доктор Аткинсон, который примерно 2 или 3 года назад начал измерять артериальное давление всем кошкам и собакам, которые приходят к нему на прием.
А с чем это было связано?
С тем, что он изучает проблему гипертонии у собак
и
кошек. Из любопытства, да, из исследовательских данных. Он начал исследовать у всех давление, 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 давление и установил тот факт, что идиопатическая гипертония все же у собак и кошек существует.
То есть, получается, они нервничают?
От нервов и от стресса у всех повышается давление. То есть, если кошку достать из переноски и в этот момент измерить ей артериальное давление, оно будет очень высокое. Мы говорим именно о гипертонической болезни, когда гипертония является постоянным признаком, повышается давление в каждом кровеносном сосуде, происходит кровоизлияние там на сетчатке, происходит кровоизлияние в головном мозге, соответственно, инсульты, кровоизлияние в сердце, соответственно, инфаркты, то есть и кровоизлияние в почках, инфаркты почек и так далее. То есть мы говорим именно вот о такой проблеме. И вот он доказал очень интересные вещи. То есть первая вещь, что стрессовая гипертония бывает у кошек и собак постоянно, когда они приходят в клинику, когда на них кричат владельцы и так далее. Очень интересно, как вы думаете, самый большой стресс, когда испытывает кошка на визите к ветеринарному, во время визита к ветеринарному врачу? Это меня поразило. Вот ваше мнение какое?
Может быть, когда ее начинают осматривать?
Нет, парадоксально, что наибольший стресс кошка испытывает в тот момент, когда ее достают из переноски. Пока она сидит в переноске, ей хорошо, спокойно и замечательно. Как только ее достали из переноски, у нее сумасшедший стресс. Поэтому вот сейчас для рекомендаций к ветеринарным врачам в Соединенных Штатах есть такая штука, что кошку доставать из переноски за 15 минут до того момента, как ее будет осматривать доктор. То есть, соответственно, кошку достают, она уже привыкает, что она была в своем маленьком домике, сейчас находится в большом домике.
Принюхается к запахам.
Принюхается к запахам, успокоится, после этого только начинают проводить осмотр. И вот, опять-таки, возвращаясь к гипертонии, давление меряют тоже не менее чем через 15 минут, после того, как животное успокоится уже в большом помещении и будет там себя нормально и комфортно чувствовать.
А там какие показатели у кошек, собак, вот, по давлению? Там у человека норма 80-120, а у кошки?
На самом деле, давление 120/80 для кошки, для собаки тоже является нормой. Максимальное нормальное давление для кошки будет 160/100. То есть, соответственно, систолическое и диастолическое давление. Примечательно, что у кошек старше 16 лет умеренная гипертония является абсолютной нормой. То есть, если давление там у нас есть 180 на 110, для кошки 17-18 лет это будет нормой. Все, что остальное, это значительные проблемы. Повышенное давление – это нагрузка на сосуды, это нагрузка на сердце, соответственно, развитие некоторых сердечных кардиопатологий и...
Изменения больших... какие-то происходят вот внешние? Мы можем как-то определить, что кошка там или собака испытывают дискомфорт, что у них повышенное давление?
В большей степени все-таки артериальная гипертония свойственна кошкам. И, как правило, больным кошкам. Соответственно, что происходит? Кошка начинает мяукать, она перестает находить себе место. Зрачки в это время, как правило, бывают расширены. Иногда может пропасть зрение на какое-то время, потом оно, как правило, возвращается. Вот это, наверное, самые первые признаки гипертонии. То есть, если попробовать там, наложить пальцы на пульс и прощупать пульс на бедренной артерии, он, скорее всего, будет большого наполнения.
Пульс нужно щупать не на лапе где-то, а на бедренной артерии.
У кошки, да, проще всего пульс щупается на бедренной артерии. И если он большого наполнения, прям под руками очень сильно пульсирует, значит, можно предполагать наличие артериальной гипертонии. Но лучше все же померить с помощью специального тонометра. То есть
для животных?
Да, человеческие тонометры не подходят для измерения давления, потому что там манжетка очень большая. Существуют специальные ветеринарные тонометры там, с более маленькой манжеткой. Мерится давление на хвосте, либо на одной из передних лапок.
Вот, насколько я знаю, у человека гипертония, в общем-то, не лечится. Ее можно как-то контролировать. А у кошек, собак?
Точно такая же ситуация. Более того, если у нас уже есть гипертония, мы начали давать какие-нибудь таблеточки, это либо ингибитор АПФ, либо какие-то другие препараты для снижения артериального давления, значит, мы должны продолжать терапию постоянно, иначе добьемся гипертонического криза, как следствие даже смерти.
Угу. То есть, в принципе, гипертонический криз также возможен, кровоизлияние, инфаркт?
Абсолютно.
А гипотония у животных бывает, пониженное давление?
На самом деле гипотония, она бывает, но она бывает связана с какой-то острой кровопотерей, либо с серьезными нарушениями работы сердца, но вот рутинно просто гипотоника в животных не существует. То есть таких исследований нет, я не встречал.
Кошки против собак.
Шоу о тех, кто царапается
и кусается.
Но давление – это одна проблема вот этих зимних дней. Другая проблема – это мороз. Для людей это довольно такое серьезное испытание, несмотря на то, что пока у нас, в общем, не такие уж прям сибирские морозы. До 30 столбик термометра не доходит, минус 30, разумеется. Но животные, тем не менее, все-таки вот по наблюдениям как-то себя не очень в это время хорошо чувствуют. Особенно мы говорим о прогулках. А для них это серьезное испытание.
Безусловно. Дело в том, что на подушечках лап у собак у них не растут волосы. И единственное место, где у них находятся потовые железы и происходит терморегуляция, это именно подушечки лап. Я не знаю, может быть, замечали когда-нибудь летом, когда очень жарко, собака идет по полу и оставляет такие мокренькие следы.
Да.
Это связано именно с тем, что у нее потовые железы находятся именно в подушечках лап. Остальная терморегуляция идет через язык. Ну, понятно, что когда собака идет по улице, и у нее лапы очень сильно примерзают к льду, но ей, соответственно, не очень комфортно, поэтому даже есть такие рекомендации, что когда мороз меньше минус 15, рекомендуется все же ограничивать прогулки, гулять меньше. Плюс, если у животных есть проблемы с глазами, недостаточно вырабатывается слезная пленка, недостаточно вырабатывается слеза, в этом случае на морозе есть большая необходимость постоянного моргания и смачивания глаза. Если есть проблемы, когда слезы мало, возникают тоже значительные проблемы.
От породы это как-то зависит? Вот кто-то больше расположен, так же, как у людей. Там грузные люди больше гипертонии расположены или это врожденное?
Мы говорим сейчас о морозе. То есть, или о гипертонии.
И о морозе, и о гипертонии. Я сразу возвращаюсь к теме. Все же.
Окей. Вес тела напрямую не связан с гипертонией у собак и кошек. То есть, единственное, что доказано, что толстые собаки, у них чаще бывает сахарный диабет, а следствием сахарного диабета является гипертония. То есть, еще более актуально это для кошек. То есть, если мы так сильно любим свою кошку, что начинаем ее перекармливать, и она у нас вширь толще, чем больше, чем в длину, вероятность развития...
Что такое возможно?
Я видел пару раз в своей жизни. У моего, собственно, декана была такая кошка. Соответственно, вероятность развития у нее сахарного диабета очень-очень высокая.
Угу.
и, как следствие, гипертония. Касаемо мороза, понятно, что у животных, у которых большой подшерсток и длинная шерсть, им не так холодно в морозы на улице, чем животным короткошерстным или, наоборот, голым хохлатым собачкам или просто мексиканским хохлатым собачкам, которые вообще не могут переносить холод, их тело ничем не защищено.
А обморожение возможно у животных?
Да, безусловно. Особенно вот у животных с недостаточным количеством шерстного покрова. Это, конечно.
Ну, у человека легко определить. Да, мы понимаем, что он начинает сначала покраснение, потом эта часть становится белой. И ясно, что да, вот это вот признаки обморожения. Вот у животных как определить, что существует проблема, если мы говорим о лапах, а это, в общем, как бы основная зона, которая соприкасается с льдом и снегом?
Просто животному, когда будет очень-очень холодно, оно будет переминаться на лапах очень-очень да. быстро. То есть будет лапу стараться держать не больше нескольких секунд на холодной поверхности. Ну, соответственно, я думаю, значительных проблем, значительного обморожения в этом случае невозможно. То есть обморожение подвержены скорее собаки ослабленные, собаки больные, которые длительное время не могут нормально стоять, у них низкий тонус. Как только собака начинает мерзнуть, она начинает очень сильно дрожать. Угу. Это связано с тем, что когда мышца сокращается, выделяется большое количество энергии, большое количество тепла. И как следствие происходит саморазогревание организма.
Ну, так же, как у людей, собственно.
Да, абсолютно.
И все-таки возвращаясь, вот вы меня перебили, гипертонии. Я спросила по поводу породы. Вот, например, у некоторых собак даже запрещено перевозить там на самолетах, да, транспортировка. Потому что там, у бульдогов, например, у них такая физиология. Вот. А вот у кошек, как у кошек, собак, это, в принципе, от этого зависит?
Нет, именно идиопатическая гипертония, которая вот вследствие нервов, вследствие неблагоприятной экологии, вообще непонятно из чего, она не зависит от породы. Но от породы зависят какие-то генетические заболевания. Допустим, кошки персидской породы, у них достаточно часто встречается поликистоз почек, и как следствие поликистоза у них развивается почечная недостаточность, и она приводит к гипертонии. То есть.
Мы вот тут заговорили о сахарном диабете. Это вообще, по-моему, беда мира. Одна из бед страшнейших, которая тоже не лечится. У животных, я так понимаю, тоже это не лечится.
На самом деле, у животных, в отличие от человека, сахарный диабет немножко по-другому протекает. То есть, смотря у кого. То есть, у некоторых животных сахарный диабет гормонозависимый, достаточно стерилизовать, допустим, суку для того, чтобы сахарный диабет прошел. Для кошек очень часто достаточно перевести кошку на нормальную диету, похудеть, скинуть вес, и, соответственно, у кошки тоже не будет больше сахарного диабета. Хотя большинство животных все-таки рутинно нуждается в применении инсулина там 1-2 раза в день и в контроле гликемии, то есть измерения сахара.
И насколько, прошу прощения, насколько долго вот с этой болячкой может прожить животное?
Да, вот на Западе описаны случаи, когда животные с сахарным диабетом живут больше 6-7 лет совершенно спокойно, но это все-таки заболевание уже пожилых животных. Касаемо России, у нас не так давно стали хорошо лечить сахарный диабет, и не так давно появился инсулин собачий, и не так давно научились нормально дозировать человеческий инсулин. Ну, соответственно, вот у меня есть пациенты, кто живет с сахарным диабетом в течение 3,5-4 лет. Ну, просто раньше мы вообще не умели этого делать.
Но мы знаем, что для людей, которые больны сахарным диабетом, есть целая индустрия питания, и для них специальные продукты готовят, выпускают. Вот для животных существует тоже подобный рацион?
Для животных это гораздо проще. Дело в том, что желудок собаки не любит разнообразие, и животное гораздо проще контролировать, потому что то, что владелец ему насыпет, то он и покушает. Безусловно, существует целая куча кормов разных торговых марок, которые производят именно корма для животных, больных сахарным диабетом. И даже с помощью кормов иногда можно бывает контролировать диабет.
А я вот хочу все-таки справедливости ради все-таки только про кошек и собак спросить. А бывает там у грызунов, грубо говоря, у рыбок, у птиц сахарный диабет? Лечится ли он?
У грызунов... У многих видов грызунов существует сахарный диабет, у других видов он не существует. Касаемо рыб и птиц, я просто не знаю. То есть для грызунов сахарный диабет, он лечится примерно так же, как и у животных. Тоже назначается инсулин, делаются инъекции, поэтому можно
вообще
применять.
Ожирение. Мы опять же говорили, что сахарный диабет и та же самая гипертония – это последствия ожирения. Насколько вот в современном мире эта проблема вот серьезная?
Нет, это проблема как серьезная, как у людей, так и у животных. То есть, тем более в условиях мегаполиса, когда владельцу зачастую нет времени уделять достаточное внимание там, физической нагрузке своего животного, то есть для длительных прогулок нет времени. То же самое с кормлением, насыпал сколько угодно, чего угодно, лишь бы было все нормально. Либо другая крайность, дома живет любящая бабушка, которая всячески подкармливает маленький пушистый комочек, пока тут не станет огромным пушистым комочком.
Комком.
Ну, у нас буквально одна минута остается, а хочется все-таки, давайте, мы очень много уделили внимания таким проблемам, как повышенное давление, но в том числе атмосферное, тоже об этом поговорили. А все-таки ваши рекомендации, у нас продолжаются, завершая эту тему, морозы, и вот что нужно делать владельцам домашних животных, особенно если это животные, которые находятся в зоне риска, все эти маленькие собачки, которых все равно нужно выгуливать, и все равно хозяева с ними выходят. Вот,
нужно несколько ограничить время прогулок. И, не знаю, для животных, которые не предназначены для холода, можно одевать специальные комбинезоны, которые есть в большом количестве, башмачки, и, пожалуйста, смело выходить на улицу.
Животное гулять. Простудиться может?
Нет, животное не может простудиться. Животное на фоне низких температур может снизиться иммунитет, и как следствие сниженного иммунитета может развиться какое-нибудь инфекционное заболевание. Допустим, это инфекционный ринотрахеит для кошек, он же герпес-вирусная инфекция, калицевироз. Для собак это чума плотоядных. Но, опять-таки, в такие большие морозы вирулентность вируса, то есть способность его размножаться, она резко снижается. То есть вирусы сами по себе, они затаиваются на какое-то время. Ну вот, поэтому в это время инфекционных заболеваний бывает меньше, чем в любое другое.
Иммуномодуляторы животным не нужны?
Рутинно нет необходимости. Достаточно того, чтобы они нормально получали пищу, нормально получали корм.
Ну что ж, спасибо огромное. Говорим нашему эксперту. В студии с нами был главный врач первой референтной ветеринарной помощи доктор МИАУ Александр Константиновский, а также мы, Екатерина Рожаева и я, Елена Афонина. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Чтобы не собачиться в жизни, помурлыкаем сейчас. Кошки против собак. Кошки.